Микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Российское общество и российские власти пытаются осмыслить последствия погрома в московском районе Бирюлево. Проблема национализма и национальных отношений сместилась в самый центр российской политики, отмечают в этой связи многие эксперты. Общественные процессы в такой сфере противонаправлены, и каким будет главный вектор развития ситуации, зависит от сочетания множества факторов. По мнению эксперта по этнополитическим процессам профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина, диалог национал-либералов и национал-радикалов, а не просто либералов и просто экстремистов, станет определяющим пунктом общественной повестки дня.
Эти события прошли практически сразу после сентябрьских выборов, на которых тема якобы мигрантов, мифа мигранта или псевдоним мигранта использовался всеми политическими силами, абсолютно всеми. То, что еще вчера считалось дозволенным для риторики движения против нелегальной иммиграции, в сентябре было на языке нынешнего мэра, да и всех других участников политических событий. Вообще-то говоря, национализм становится рамкой, в которых, скорее всего, будут развиваться все политические события в ближайшие годы.
Политическая сцена российская смещается в эту сторону в целом.
Это вопрос номер один. Более того, это будет рамка в рамках всех политических деятелей. Спорить будут между собой не либералы и державники. Национал-либералы и национал-державники. Национал-левые и национал-правые. Вы знаете, мы подготовили с моим другом Левой Гудковым беседу для журнала «Вестник» Института Кеннана. Оба сходимся в том, что политическое развитие России будет происходить в рамках вот этой вот националистической парадигмы. Она, кстати говоря, может быть более ксенофобна и менее ксенофобна. Но то, что это будет нечто новое, принципиально не похожее, скажем, на эпоху перестройки, когда протест шел в рамках идеи возвращения в единую семью, общечеловеческих ценностей и так далее. Сегодня национал-эгоизм будет центральным элементом для политической борьбы.
А бывает ли вообще позитивный национализм?
В 19 веке то, что мы называем либерализм, то, что называлось революционная деятельность, была в значительной мере националистической. Я часто привожу своим студентам слова, которые сегодня звучат очень актуально. Рафаэль Риего, лидер первой буржуазной революции в Испании, выдвигал лозунг «Долой Латинскую Америку». Ни на что не напоминает вам? Россия сегодня в каких-то аспектах стадиальных очень напоминает Европу 19 века.
Это путь к фашизму мягкому или это путь к какому-то национальному оздоровлению?
Это совсем не обязательно. Дело в том, что сложность нынешней ситуации в том, что протесты, в том числе и под лозунгом национальным, имеют принципиально разные направления. Ну, скажем, если вы возьмете национал-либерала Навального, то у него идея прогрессизма, модернизации, антиимпериализма и так далее. Но есть и другое, их, кстати говоря, пока большинство. Есть и другое течение, протестное и тоже использующее национализм. Это архаизация, более жесткая рука и так далее. То есть движение очень неоднозначное. Процессы идут разнонаправленно при том, что ча-ча-ча националистические могут использовать все. А сегодня преобладает так называемая негативная консолидация, то есть консолидация против. Но это против разное. Против власти это одно, против понаехавших другое. Лозунги тех, кто вышел на Болотную площадь, и тех, кто выходил на Манежную, хотя и те, и другие были против. Они разные. Куда сместится протест, я не знаю. У меня есть идея того, что так называемый гражданский национализм, в центре которого, как в 19 веке, была идея народного суверенитета, тогда так понимали нацию, и Аббас Саед так ее понимал, и большинство лидеров революции, народными гражданскими националистами тогда. Ну, значит, это одно направление движения. А если это сместится в сторону этнических и религиозных хобби, то это совершенно другое. Сложность в том, что ситуация крайне неравновесная.
Говорил московский эксперт по этнополитическим процессам Эмиль Паин. Проблема национализма может носить сиюминутный характер, и в последние годы Россия сталкивалась с неприятными аспектами этой проблемы неоднократно. Погромы в Кондопоге, Согре, демонстрации на Манежной площади в Москве, события в городе Пугачев и теперь вот в Бирюлеве. Между тем, это лишь внешнее обозначение серьезных общественно-исторических процессов, которые переживает Россия. С одной стороны, государство с тысячелетней историей, с другой – молодая страна, возникшая на руинах Советской империи. Об этом комплексе проблем я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
проблема действительно очень многослойная. Ее нельзя как-то вот так свести к чему-то одному. С одной стороны, мы видим проблему, которая на самом деле в чем-то близка проблемам тех же многих европейских мегаполисов современных, когда в силу в основном социально-экономических причин, а также и причин исторических, Лондон, допустим, и Париж, Москва — это центр постимперского государства, в котором столица бывшей империи, в которой проживали очень разные народы, и многие выходцы из этих бывших колоний, британских, французских, ну и российских, союзные республики, можно назвать в какой-то степени некоторые колониями. С одной стороны, здесь проблема вот этих межэтнических отношений в рамках многонациональных обществ.
Здесь я рискну предположить, что эти проблемы, связанные вот с этой группой социокультурных проблем, они только начинаются, поскольку Российская или Советская империя развалилась поколение назад, Лондон и Париж по-другому, но переживают эти проблемы до сих пор, хотя со времен распада Британской и Французской империи прошло уже более полувека.
Да, совершенно верно. И это как бы первый слой проблем. Второй слой проблем чисто социальный, социально-экономический и отчасти политический. Как устроены те или иные государства? Когда мы говорим о волнениях там пару лет назад в предместьях Парижа, где представлена активно арабская диаспора, несколько лет назад в Лондоне, там, правда, все было еще сложнее. Там и так называемых, ну, белых, что называется, коренных жителей было довольно много.
Там есть такое название white trash, белый мусор.
В общем, да, такие социальные слои, неустроенные люди, так называемая культура бедности, в которой они оказались. Ситуация московская, ведь мы же видим не бунт приезжих, мигрантов, выходцев из каких-то нерусских в этническом плане регионов, а бунт как раз коренного населения. А почему так происходит? Если в западноевропейских странах там представители многих этнических диаспор и общин ощущают там недостаток того, что не дают подняться, возможности какой-то социальной там карьеры ограничены, они живут действительно в каких-то бедняцких предместьях и, в общем, живут своей жизнью, из которой вырваться довольно трудно, то в России как бы получается все наоборот. Мигрантские общины, видимо, как-то налаживают, понятно, по коррупционным схемам свои отношения с властью. Местное население, оно как раз во многом, видимо, и страдает от того, что государство так устроено, от того, что слишком много коррупции, что государство одних обирает, буквально собирает с них дань, а о других не заботится, просто предоставляет им эти проблемы возникающие решать самостоятельно. Вот как они их решают, мы видели на этих видеозаписях.
150 лет назад идея позитивного национализма была чуть ли не главным благородным словом европейской истории, поскольку период образования национальных государств, там движение «Молодая Италия», «Молодая Бельгия», можно продолжать здесь, все это ассоциировалось в основном с исключительно положительными понятиями. Сейчас национализм превратился в бранное слово. Позитивный национализм как историческое понятие существует?
Национализм – явление очень сложное и, совершенно верно, очень неоднозначное. Самый главный исторический фактор, который, так сказать, запятнал идеологию национализма, это Вторая мировая война и нацизм, который многие историки трактуют как такую радикальную и самую бесчеловечную форму национализма. Да, национализм на самом деле никогда особо мягоньким-то не был, поскольку даже тогда, когда он на первом этапе своего развития был связан с какими-то революционно-прогрессистскими движениями, французская революция, так называемая весна народов 1848 года, вами упомянутая, когда он был связан с некой либерализацией внутренней, там, переходом от абсолютной монархии к парламентскому устройству. Тем не менее, уже и тогда большая доля агрессивности в нем, в общем-то, прослеживалась. Возьмем, не знаю, историю венгерской революции или венгерского национального восстания 1848-49 годов. С одной стороны, порыв к такой демократизации, против абсолютной монархии, к национальному освобождению. С другой стороны, тоже революционное правительство венгерское, провозглашая лозунги своего венгерского национального освобождения и национализма, оно тут же достаточно жестким образом подавляло национальные движения других народов тогдашней Большой Венгрии. Словаков, сербов, хорватов. Мы видим, что национализм, у него природа такая. Он вынужден быть, в общем-то, направлен против кого-то. Если мы некое национальное сообщество, то другие — это некие другие. Между этими другими есть те, кто нам враждебен. То есть определенный какой-то такой внутренний код агрессивности в нем есть. Но это не значит, что с национализмом нельзя работать, что он всегда перерождается в фашизм.
Ну, работать, наверное, можно, но результаты этой работы можно посмотреть на европейской карте. Ментально, географически Россия относится, центр России относится к Восточной Европе. Центральная Восточная Европа результат формирования их как современных государств во многом основан на этнических чистках и обмене населением, проходившим по итогам Второй мировой войны. Польша, Венгрия, Чехословакия. Все эти страны состоялись как страны только тогда, когда идея национального государства была достигнута путем полного или почти полного вычищения народных элементов. Означает ли это, что Россию ждет та же судьба?
Сценарий формирования постепенного России как национального государства очень реалистичен, поскольку и этнический состав, если я не ошибаюсь, по последней переписи, 80% населения Российской Федерации, они русские, они себя записали как русские, они ими считают себя и, значит, ими и являются. Предпосылки сугубо этнические к формированию национального государства есть. Предпосылки исторические тоже есть. Империя распалась. В то же время Российская Федерация — государство парадоксальное. В нем очень много остатков этой империи. Поскольку, если мы возьмем тот же Северный Кавказ, ну, все мы понимаем, что это несколько иная культура, что живут там, в этих национальных республиках, несколько по-иному. Но, с другой стороны, есть Якутия, есть Татарстан, то есть примеры автономных образований, которые на самом деле мирно, к счастью, без особых конфликтов и проблем вот на современном этапе вросли в эту современную Россию. То есть здесь очень сложно, но так или иначе национальное и национализм будут находиться в центре российского политического дискурса в ближайшее время. И там действительно очень важно, за кем пойдет большая часть общества. За людьми, которые все-таки стремятся придать национализму некую цивилизованную форму, или за радикалами, которые стремятся придать ему форму погромную.
В контексте существующей сейчас в России сиюминутной ситуации, рискнете вы предположить, какой вариант развития более соответствует исторической логике российской государственности? Противоречивость этих процессов, о которых мы с вами говорим, она же может привести к тому, что центробежные механизмы окажутся сильнее центростремительных. Велика ли эта вероятность?
Ну, опасность такая, безусловно, есть. Как раз потому, что Россия и внутренняя ее организация, административное деление, оно еще во многом унаследовано от советской эпохи, от большевистской, когда та же национальная политика строилась совершенно по другим правилам, под другой идеологической, так сказать, схеме и так далее. Понимаете, тут нужно, с одной стороны, на мой взгляд, власть должна решать абсолютно конкретные проблемы конкретных регионов, где особенно остра эта ситуация. С другой стороны, сама власть в то же время является проблемой, поскольку она настолько коррупционна и настолько закоснела за последние почти полтора десятилетия, что очень сложно представить себе, чтобы она, вот такая власть, сумела столь тонкую и столь сложную проблему как-то эффективно решать.
А может так получиться, что проблема, которую сейчас переживает Российская Федерация, это проблема роста старой молодой государственности? Так может быть? А потом все это как-то израстется, и баланс будет найден? Или так в истории не бывает объективным образом? Все это через кровь, через революцию обязательно?
В истории бывает по-всякому. Допустим, Соединенные Штаты сформировались как государство, в котором кто только не живет, если брать этническое происхождение, культурное и так далее. Но, опять же, важны два момента. Момент первый, что матрицу-то задавали довольно национально однородные. Первые поселенцы, отцы-основатели, у них была довольно совершенно четкая эта вот формула. Дальнейшие иммигранты, они к ней так или иначе приспосабливались, к правовому пространству, к языку, к законам и так далее. А вторая вещь, в той же Америке не обошлось и без геноцида. Давайте не будем забывать, как поступили с абсолютным большинством коренного населения Соединенных Штатов, я имею в виду индейцев. То есть, в принципе, становление-то оно может быть и закончено. Кончится все может достаточно как бы ко всеобщему удовольствию. Но обойдется ли это без крови? Ну, сложно сказать. Ведь и нынешние восточноевропейские государства, о которых вы упомянули, они по большей части сейчас живут, ну, достаточно нормально по сравнению с большей частью их истории прошлой. Сейчас очень неплохой период и для Польши, и для Чехии, и даже для Венгрии, там, хотя там больше кризисных явлений. Но вся эта нынешняя относительное благополучие, оно ведь следует еще и того, о чем вы говорили, то есть и чисток, и депортации, и так далее. В общем, все хорошо, что хорошо кончается, но по ходу этого сюжета может быть много нехороших вещей.
То есть получается, что хорошее можно построить только на плохом, условно говоря, скажем, югославские проблемы. Дело в том, что относительно процветающие республики, Словения и Хорватия, которые сейчас члены Европейского Союза, Словения фактически была этнически монореспубликой, а, собственно, Хорватия, так же, как и Босния, кто в войне победил и народцы вычислил, тот в результате и занял главенствующие позиции. Хорватии на этой волне удалось вступить в Европейский Союз. Как только сербское вещество перестало быть проблемой, тогда и республика смогла жить более-менее по-демократически. На это обречена и Россия.
История – процесс открытый. Никто ни на что не обречен. Все зависит от людей. Люди творят историю. Но есть определенные закономерности, которые ведут на определенных исторических этапах к резкому росту рисков. Вот сейчас Россия, на мой взгляд, переживает как раз такой этап, который пережили и многие страны, в первую очередь Восточной Европы. Нет никакой обреченности, но просто, если говорить совсем банальным языком, ну, думать надо, политикам надо думать, гражданам надо думать, как жить, как решать проблемы, начиная от микрорайона, вроде таких вот Бирюлевых там или Пугачевых, Кондопок, до самого высшего политического уровня. И тут, я еще раз вернусь к этой теме, мне кажется, главной проблемой вот эта вот закоснелость нынешней российской власти.
О сути российской государственности и проблеме русского национализма я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.